19:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня речь пойдет о платоническом романе. Он композитор, она химик. Их связывала 15-летняя переписка. Исаак Дунаевский и Людмила Головина. Простите, Головина в замужестве Райнольд.
Затем в нашем эфире новейшая музыкальная история Александра Бураковского. Сегодня она посвящена творчеству Фредди Меркьюри.
«Кухня Таиланда» – это тема программы Александра Генниса «Колобок» во второй половине часа.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость радио «Свобода» – наш постоянный автор, социолог Леонид Седов.
Итак, мы начинаем час с программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
«Короткие истории о любви». Исаак Дунаевский и Людмила Райнли. Почтовый роман. «80% всех адресатов Исаака Дунаевского – женщины».
В этом отношении был похож на Михаила Ивановича Глинку.
Наум Шафер, музыковед, автор нескольких книг, посвященных Исааку Дунаевскому, в частности, составитель книги «Почтовый роман переписки Дунаевского и Людмилы Райнли».
Подлинное вдохновение Глинка черпал в женском общении. Больше, так сказать, умел проявлять свою мужскую натуру, которая выражалась в творчестве. И то же самое было у Исаака Осиповича Дунаевского. Причем все его увлечения женщинами, они не носили вот такого похабного характера. Он был в высшей степени целомудрен, хотя, так сказать, чувственная любовь для него была тоже характерна. Именно в общении с женщинами он проявлял свою мужскую натуру, которая затем трансформировалась в его замечательное мелодическое творчество.
В 1937 году 20-летняя Людмила Головина, студентка второго курса химического факультета МГУ, под впечатлением музыки из кинофильма «Цирк» написала Дунаевскому. Барышня признавалась в любви к этой музыке и просила прислать ей ноты. Конечно же, Людмила была не первой, не последней, кто восторженно обращался к музыканту. Однако Дунаевский откликнулся не формально вежливо, а с удивительной заинтересованностью. С Людмилой Головиной в замужестве Райнли Дунаевского связывает рекордное 15-летняя переписка. Почему именно Людмила?
Она, во-первых, была более интеллектуальна, и, кроме того, у нее была так называемая творческая жилка. В потенции она была, наверное, писательницей, потому что вот ее письма, мне кажется, представляют большой эпистолярный интерес с литературной точки зрения. И почувствовав в ней эту творческую жилку и встречаясь с ней в молодости, когда она еще была красивой, неизмученной тяготами жизни, Дунаевский, естественно, ее выделял из всех остальных. Хотя он переписывался, допустим, и с Рыскиной, и с Ириной Серой, и с Людмилой Вытчиковой и так далее. Но вот этот природный талант, творческий талант, выделял Людмилу из всех остальных корреспонденток.
Мне очень хочется с вами познакомиться, но в то же время я боюсь этого. Вы, возможно, составили себе мнение обо мне, не совсем совпадающее с действительностью. Возможно, я представляю вас иным, чем вы есть на самом деле. Так вот, я боюсь разочарования и вашего, и своего.
Они обменялись фотографиями.
Угадать вас на карточке, конечно, трудно, но не невозможно. На всякий случай я целую всех трех, но тот поцелуй, который попадет на вас, будет крепким, сердечным. Жду писем и свидания. И Д.
Свидание состоялось, они познакомились.
Ну, могла ли бы я думать полгода тому назад о том, что познакомлюсь с композитором Дунаевским, буду разговаривать с ним, слушать его музыку в его же исполнении?
За несколькими письмами в 1941 году, где, в частности, Людмила назвала свою новую фамилию Райнль, последовало трехлетнее молчание, которое прервала Людмила, и опять трехлетний перерыв. Теперь уже Дунаевский разыскивает свою корреспондентку, в жизни которой беда чередуется с разочарованием. Страшно болеют дети, обманывают мужчины, не хватает денег.
Может быть, эта непорочная наша связь и есть именно та радость, лежащая над всем житейским у меня и у вас, что освещает наши души. Я не знаю, как это называется, и я не знаю, ревнуют ли мужья и жены к такого рода явлениям. Но я знаю, что это прекрасно, когда люди сохраняют в своих душах нерасплескиваемую энергию радости соприкосновения пусть маленьких, но громадных по своему свету кусочков общей священной слитности».
Он говорил с ней на том языке, на котором больше так складывалось, с ней не говорил никто. На его фоне все проигрывали. А Дунаевский порой слишком увлекался этой игрой. Обрушивал шквал чувств, намекал на возможность физического сближения, и как только Людмила загоралась ответным чувством, отступал.
«Это мне уже начинает мешать жить и работать. Больше же всего пугает тот факт, что, глядя на ваш портрет, я нахожу вас красивым, в то время как раньше критически относилась к вашей внешности».
Если здесь обязательно подозревается еще и физическая связь, то, конечно, нет. А если мы все-таки считаем, что такой термин, как платонический роман, имеет право на существование, то это, безусловно, роман. Потому что, в особенности в первой части, там все шло на вот грани этого балансирования. Все могло кончиться действительно по-другому, если бы жизнь не истрепала Людмилу. Потому что, когда они после долгой разлуки встретились, и перед ним стояла измученная женщина, у Дунаевского уже не было мужских чувств по отношению к ней. Но они были, и это очень хорошо ощущается в первой части переписки. Это все-таки роман. Пусть платонический, но все-таки роман.
Встреча, которой обоим удавалось счастливо избегать долгие годы, все же состоялась в августе 1949 года. Увы, кроме разочарования, она ничего не принесла. Позже Дунаевский жестокой откровенностью написал ей:
«Я не увидел смеющейся Людмилы, я увидел тихо говорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня вас и женщину, и ваш внешний облик. Я, право, даже не могу сказать толком, какие у вас губы, зубы, рот, глаза. Я не думал об этом, потому что ловил себя на многих других мыслях и ощущениях».
И хотя рефреном во многих письмах Дунаевского повторяется мысль о том, что их связывает прежде всего удивительная дружба, очевидно, что она не может не закончиться после того, как у Дунаевского пропал мужской интерес, хоть он и клялся еще год спустя после роковой встречи.
«Реальность, столкнувшаяся с мечтой, не убила и не могла убить нашей старой хорошей дружбы. Я не нашел в себе мужского отношения к вам».
Письма Людмилы перестали быть для Дунаевского праздником. Виноват здесь в первую очередь он сам. Он от нее постоянно требовал, чтобы она очень подробно ему излагала все тяготы своей жизни. Он ее на это провоцировал. Она поддавалась этой провокации, причем еще усиливала, слишком влезала в такие бытовые мелочи, которые убивали романтику переписки. Был снят этот романтический налет, и Дунаевскому было уже неинтересно переписываться. Конечно, возможно, он допустил по отношению к ней жестокость. Она не могла уже привлекать Исаака Осиповича как человек измученный и погасший. Ведь Дунаевский сам собою представлял как бы символ жизни. Он мог ее жалеть. Вот он материально продолжал помогать ей. Но она уже не вызывала в нем тех романтических чувств, которые могли бы способствовать укреплению их дружбы, хотя бы дружбы.
«Оборвал переписку Дунаевский. Обязательно напишу», — телеграфировал он 5 ноября 1952 года. И не написал больше ни строчки. Из письма Дунаевского Раисе Рыскиной, одной из корреспонденток.
«Я хочу верить в дружбу между мужчиной и женщиной, хотя хорошо знаю, что эта дружба условна и что она подвергается многочисленным опасностям. Имея привычку к резкому и беспощадному обнажению своих мыслей, имея привычку говорить честно и откровенно, я скажу вам об одной маленькой детали. Подчеркивая чистоту моих дружеских отношений к некоторым моим корреспонденткам, я просил в свое время прислать мне фото. Было вполне естественно знать внешний облик этих неизвестных друзей. Я ловил себя на том, что, получая эти фото, я иногда разочаровывался во внешности моих корреспонденток, которых представлял себе другими. И, сознаюсь, это отражалось на моем дружеском рвении. Я с большим удовольствием писал хорошеньким, нежели некрасивым. Почему это? Очевидно, потому что в этой дружбе никогда не уничтожается влияние пола, и что к дружбе, к душевному влечению всегда должно примешиваться немножко хотя бы влечение физического, связанного с эстетическим восприятием этого друга».
«Короткие истории о любви», «Почтовый роман», Исаак Дунаевский и Людмила Райнель.
На волнах радио «Свобода» прозвучала программа «Короткие истории о любви». Ее подготовила и вела моя коллега Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 19 часов 17 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Мы предлагаем вашему вниманию программу Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Поговорим о творчестве одного из самых знаменитых рок-вокалистов 20 века Фредди Меркьюри.
Лет назад, 5 сентября 1946 года, родился Фредди Меркьюри, фронтмен группы Queen и, наверное, лучший рок-вокалист 20 века. История порой совершает причудливые повороты. Корни великого русского поэта Пушкина уходят в Эфиопию, ну а корни знаменитого британского рокера Меркьюри на остров Занзибар. Его настоящее имя Фарух Булсара. Он парс по национальности. Отец Фаруха работал на британскую администрацию, и семья жила в достатке. Когда мальчику было 8, они перебрались в Индию, в Панчанге, где в школе Святого Петра одноклассники прозвали его Фредди, и где он в возрасте 12 лет сочинил свою первую песню с пророческим названием «Я иду к вершине». После окончания школы Фредди вернулся на Занзибар, откуда в 1964-м, спасаясь от политических беспорядков, он и его семья эмигрировали в Англию и поселились в Фелтхэме на окраине Лондона. После Айлвардской политехнической школы Фредди поступает в Уиллингский колледж искусств, где изучает графическую иллюстрацию. В 1970-м он берет себе псевдоним Меркьюри. И хотя Фредди действительно нравилось рисовать, но петь и играть ему нравилось еще больше. Он был участником нескольких любительских групп, одна из которых «Смайл» в 1972-м начинает именоваться «Queen». She says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of invitation, you can't take it. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. An appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, she's in that way. Forgot she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Первый альбом Queen не привлек к группе внимания широкой публики. Ситуацию переломил второй, выпущенный в начале 1974 года.
Пластинка, получившая простое название «Queen 2», поднялась на 4-е место британского хит-парада. На волне ее успеха коллектив отправляется в свой первый тур по США. Следующий, третий альбом «Should I Had a Tag» занимает уже вторую строчку рейтинга продаж. И, наконец, в 1975-м Queen обрушивает на слушателей свою четвертую пластинку «Ночь в опере» со своим главным программным заявлением, квинтэссенцией всего своего творчества, композицией «Богемская рапсодия». И хотя пресса не воспринимала Queen всерьез, обвиняя их в слащавости, поверхностности и высокомерии, а журнал «Rolling Stone» даже обозвал пластинку «джаз» фашистской, публика сделала свой выбор в пользу этой ни на что не похожей группы. Их альбомы разлетаются миллионными тиражами, концерты проходят при полных аншлагах по всему миру, а выступление в лондонском Гайд-парке летом 76-го установило рекорд посещаемости. Посмотреть это шоу собралось более 150 тысяч зрителей. Все участники Queen были профессионалами высочайшего класса, но невероятным фантастическим успехом группа в первую очередь обязана своему лидеру – Фредди Меркьюри. История мировой поп-музыки не испытывает недостатка в биографиях Фредди Меркьюри. И большинство этих, так сказать, жизнеописаний представляют собой гибрид светской хроники, крутого гей-порно и подробного отчета о количестве принятых Фредди наркотиков. Между тем, если бы это было хоть частично правдой, Меркьюри не выдержал бы и недели в том нечеловечески напряженном концертном ритме, в котором жила группа Queen. Его коллеги Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон всегда категорически отрицали всю эту грязь о Меркьюри, которую с патологическим бесстыдством выдают за чистую монету люди, называющие себя его лучшими друзьями и любовниками. Прекрасный музыкант, гениальный шоумен и феноменальный певец, человек потрясающего жизнелюбия, Фредди Меркьюри ушел из жизни 24 ноября 1991 года. За два дня до этого опубликовав заявление, в котором говорилось, что он болен СПИДом. Как-то он сказал: «Если мне суждено умереть завтра, я не буду ни о чем сожалеть, потому что я действительно сделал все, что мог». Что ж, если Фредди Меркьюри сделал и не все, то очень и очень многое. No stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Good time, don't stop, yes, I'm a good time, I don't wanna stop.
collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic world of you.
Знаменитый Фредди Меркьюри и его легендарная группа Queen прозвучали на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа кулинарных путешествий Александра Генниса «Колобок». Сегодня она посвящена кухне Таиланда.
Ну а после этой программы в конце часа вы услышите традиционную программу «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра Леонид Александрович Седов. Задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области на шахте вершина Дарасунского рудника завершены спасательные работы. В результате пожара, который начался в четверг, погибли 25 человек, 39 были спасены. Семьям погибших власти выплачивают по 100 тысяч рублей. 11 сентября в Читинской области будет день траура. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Маура Пальма посещает Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных в местах лишения свободы, а также случаи жестокого обращения с ними. В центре Калининграда милиция разогнала пикет обманутых пайщиков местной строительной компании. Есть пострадавшие. Задержаны несколько десятков человек. Акция протеста была приурочена к визиту президента России Владимира Путина, который прибыл на торжества по случаю 60-летия Калининградской области. В Казахстане создана оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия. Ее председателем избран один из лидеров оппозиционного движения «За справедливый Казахстан» Жармахан Туекбай. В Вене высокопоставленные представители Евросоюза и Ирана Хавьер Салана и Али Лариджани завершили консультации по иранской ядерной программе. Салана назвал переговоры продуктивными. Лариджани заявил, что на встрече удалось отчасти устранить взаимное непонимание. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без каких-либо предварительных условий. Аббас объявил об этом после переговоров в Рамаллахе с британским премьер-министром Тони Блэром. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия Хакима Танивали. На южной окраине города Цхинвали в ночь на воскресенье произошла перестрелка между грузинской и южно-осетинской сторонами. Пострадавших нет. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов. Мы будем обсуждать важнейшие события недели. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа кулинарных путешествий «Колобок». Кухня Таиланда. Это тема сегодняшней передачи Александра Генниса.
Я глубоко убежден, что тайландский обед – предел экзотики, доступный белому человеку, если он не пошел в пираты. На первый взгляд можно решить, что, расположившись в Индокитае, Таиланд просто соединил влияние двух великих цивилизаций в одной тарелке. От первой он взял страсть к специям, от второй – уважение к синтезу. Как обычно, в этом экзотическом выпуске «Колобка» принимает участие наш постоянный эксперт, кулинарная писательница Анна фон Бремзен. В чем уникальная особенность тайской кухни? Что делает ее не похожей ни на одну другую, включая близких соседей, Индию и Китай?
Тайландская кухня основана на элементах смешания совершенно разных вкусовых ощущений. Соленая, сладкая, пресная, хрустящая, мягкая. То есть все смешано в одном блюде.
Какими экзотическими ингредиентами должен запастись повар, решившийся приготовить тайландские?
Самое главное – это то, что называется нампла. Это очень соленый соус, который на анчоусовых костях основан, ферментированных. И он такой коричневого цвета, он безумно соленый, сам по себе его просто невозможно. Он страшно вонючий. Но когда его смешиваешь с соком зеленого лимона и с сахаром, он вдруг становится совершенно уникальным.
Похоже, что мое первое знакомство с тайской кулинарией было типичным. Угадав во мне новичка, ресторатор радушно принес заказанное и молча уставился на меня, спрятав руки за спину. Проглотив ложку многоцветного, как райская птица, супа, я замотал головой, молча показывая на рот, охваченный пожаром. Ничуть не удивившись реакции, мой кормилец брезгливо протянул бутылку ледяного пива, хитрец держал ее наготове. Его опыт было не сравнить с моим, иначе бы я знал, что не пиво, а бананы гасят остроту. Таиландцам она, впрочем, никогда не мешает. Вопрос климата. Сиамцы круглый год, живя в условиях, которые поражают нью-йоркцев летом, застрявшим в метро, вынуждены понукать аппетит изобретательностью. Чтобы по-настоящему насладиться тропической кухней, нужно прежде всего не путать острое с пряным. Первое глушит вкус, второе его обогащает. Свыкшись с монохромной гаммой отечественного застолья, которую иногда грубо портит какая-нибудь неуместная аджика, северяне должны разбудить воображение, вникая в пестрое, но праздничное разнообразие южной палитры, где кориандр соседствует с побегами имбиря на горьковатых бутонах банановых цветов. Широко трактуя пряности, сиамцы относят к ним и сушеных медуз, и маринованных моллюсков, и прочую заготовленную впрок живность, которая делает продуктовую лавку интереснее кунсткамеры. Главный инструмент тайского повара – ступка, где растираются все эти непривычные и обильные пряности. Обычно блюдо включает два десятка ингредиентов, и повары редко успокаиваются, пока не используют их все. Мы умеем благоговеть перед единичным продуктом. Черную икру можно смешивать только с холодной водкой. Но сиамская кухня добивается баланса сладкого с кислым и соленого с горьким любой ценой. Тайландская кухня уже на моем опыте быстро завоевала Америку. Чтобы понять этот феномен, я обратился опять к нашему эксперту Анне фон Бремзен.
Очень много тайландских эмигрантов за границей, потому что это была бедная страна, и оттуда уезжали. И что делали тайландские эмигранты, как мексиканские эмигранты, например? Они открывали рестораны. Они понравились именно потому, что эта кухня очень уникальная. Западные люди любят, когда вкусовые ощущения очень такие, ну, я бы не сказала резкие, но сильные.
Что вы больше всего любите готовить, когда приглашаете гостей на тайландский обед?
Я часто готовлю карри. Индийский карри, он такой коричневый, все специи как бы смешаны. А тайландский карри, он основан на кокосовом молоке. Потом кладется кефировый специальный лимон, который безумно ароматный. И маленькие-маленькие-маленькие горькие баклажанчики. И вот этот анчоусовый соус, сахар. Все вкусовые ощущения очень сбалансированные, но при этом они совершенно уникальные.
Пожалуй, лучше всего характер сиамского обеда проявляется в супе, который не открывает трапезу, а сопутствует ей. Сиамский суп не бывает ни густым, ни пресным. Все, что в нем плавает – креветка, курица, хлипкий соломенный грибок или уже жареная рыбка – вбирает неповторимый, как мужская юбка саронг, тайландский привкус. К тому же в прозрачном супе вы можете разглядеть, что едите. В сухом виде щедрая сиамская еда перепутана, словно джунгли. Поскольку нет никакой возможности догадаться, что у тебя в тарелке, невольно сосредотачиваешься на том, что стоит перед ней. Это неизбежный, как уксус пельмены, рыбный соус нампла, о котором нам рассказывала Анна фон Бремзен. Кстати сказать, это поразительно уже потому, что вкусная приправа открыла ученым глаза на древнеримский гарум. Приготовленный схожим образом, но из анчоусов, гарум был гордостью Рима, пока Средневековье не вычеркнуло его из меню. Казалось бы, в Таиланде и так достаточно сюрпризов, но главный он приберегает к десерту. Те, кто впервые видит дуриан, могут принять его за морскую мину, и они не так уж ошибутся. Овальный плод с убойными шипами весит несколько килограммов, растет на 30-метровых деревьях и нередко убивает тех, кому падает на голову. Мало этого, паданцами любят лакомиться тигры. Им дуриан напоминает падаль. С людьми сложнее. Старые путешественники врали, что мякоть дуриана похожа на мороженое с чесноком. Современные авторы честнее передают свое впечатление, будто ешь сладкий пудинг в публичном сортире. Когда я купил спелый дуриан на пригородном речном рынке за немалые деньги, я еще не знал, что закон запрещает перевозить это пахучее диво в общественном транспорте. Пришлось взять тук-тук, так в Бангкоке называют моторикшу. На вкус дуриан оказался сытным. Мне хватило первого куска. С оставшимся я вынужден был делить номер, пока гостиничная администрация не попросила одного из нас съехать. Говорят, что дурианы надо есть зимой, потому что от него бросают в жар. Но так как снега в Сиаме не дождешься, я вынес лакомство в переулок с уже испорченной репутацией. Иногда я об этом жалею. В Таиланде дуриан считают афродизиаком и называют королем фруктов. Если это и так, то это сумасшедший король, вроде Лира.
Слушали программу Александра Евгеньевича «Колобок». Сегодня она была посвящена кухне Таиланда.
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19:40. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
На шахте в Читинской области в результате пожара погибли 25 из 64 рабочих, которые находились в штольне рудника. В городе Кондопога в Карелии всю неделю сохранялась напряженная ситуация, связанная с убийством нескольких местных жителей в результате массовой драки в ресторане «Чайка». Возбуждены 14 уголовных дел, эвакуированы десятки семей выходцев с Кавказа. Джордж Буш признал существование специальных тюрем, где содержатся террористы. В Ливан начали прибывать военнослужащие миротворческих сил. Израиль снял блокаду ливанских портов. Не менее 10 человек погибли в результате взрыва у здания американского посольства в Кабуле. Телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись совещания Усама бен Ладена с его помощниками. Она была сделана незадолго до терактов 11 сентября 2001 года. В Грузии задержано около 30 человек по подозрению в попытке организовать государственный переворот. Не менее 4 человек погибли в перестрелке на границе Южной Осетии. В России на атомной подводной лодке «Святой Даниил Московский» произошел пожар. Погибли 2 члена экипажа. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайшие 12 месяцев он уйдет в отставку. Президент России Владимир Путин посетил с визитом несколько африканских стран. В Москве на 75-м году жизни скончался известный общественный и государственный деятель Аркадий Вольский, основатель Российского союза промышленников и предпринимателей. Организация Объединенных Наций одобрила глобальную стратегию борьбы с терроризмом. В Москве проходит международная книжная выставка-ярмарка. Китайскому режиссеру Лу Е запрещено снимать фильмы в Китае в ближайшие 5 лет. Он наказан за несанкционированные властями участие в фестивале в Канне. И последнее. Площадь перед собором Парижской Богоматери в центре французской столицы переименована. Она получила имя Папы Римского Иоанна Павла II.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, мы предлагаем слушателям по телефону 8 800 200 ровно 2212. Я обращаюсь к нашему гостю, социологу Леониду Седову, с тем же вопросом, что бы вы назвали, Леонид Александрович, главным событием недели?
Ну, конечно, вся неделя проходила, в общем, под знаком обсуждения событий в Кандапоге и какими-то продолжениями этих событий, и поэтому я думаю, что именно они и должны занимать наше внимание сегодня, поскольку события эти являются очень серьезным напоминанием о том, рядом с каким пороховым погребом мы все живем, и какие опасности таят в себе действия, основанные на каких-то этнических фобиях, на этнической консолидации, насколько опасны всяческие соображения, теории, программы, построенные на таких основаниях. События такого рода требуют очень тщательного переведения их сразу в план этнический, в этническую плоскость. Неправомерно часто бывает. Требуется более тщательный разбор обстоятельств, мотивов, лежащих в основе каких-то вот таких национальных столкновений. Что касается событий в Кандапоге, то ясно, что там, в общем, инициаторами явились чеченцы именно на основе вот этой самой этнической консолидации. То есть свои заступились за своих, началась драка, появились жертвы, но в ответ они на эту этническую консолидацию получили такую же реакцию, такую же этническую консолидацию с другой стороны, еще даже более мерзкого свойства, поскольку выразилась эта консолидация в погромах, поджогах, требованиях выселения всех кавказцев из города и так далее. Все это говорит о том, насколько действительно опасны вот эти отправные моменты от этноса, от национальности. Ну и, конечно, от религиозная солидарность тоже имеет те же самые свойства и те же самые опасности. И часто вот этими вещами пользуются и политики определенного толка, и криминалитет, и те, кто стремятся к переделу собственности. В общем, за такими настроениями политики и люди, которых я перечислил, те, кто стремятся к переделу собственности, к криминалитет, буквально охотятся, чтобы на этой волне какие-то свои преследовать интересы. Но те, кто это делают, политики в частности, играют, конечно, с огнем, поскольку настроение такой вот русской, славянской солидарности, которые давно уже у нас культивируются политиками некоторых направлений, проявлялось это часто в таких вещах, как, например, отъезд в Сербию сражаться на стороне славян и единоверцев. В вопросах объединения Украины и Белоруссии часто педалируется эта идея славянского братства. И все это, конечно, игра с огнем, поскольку мы не можем не успеть оглянуться, как у нас рядом с нами появится Хезбалла или Талибан или Аль-Каида, который приедет сюда защищать своих единоверцев, выступать на стороне, вот так же точно выступать на стороне своих.
Леонид Александрович, у нас есть звонок. Раиса Егоровна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я хочу сказать, что главным событием было восстание русского народа в Карелии. Дело в том, что русский народ даже не вписан в Конституцию Российской Федерации 93-го года. Там слова «русский народ» нет. Там есть слова «чеченцы», там другие нации, а русского народа там нет.
Раиса Егоровна, я не уверен, что в Конституции есть слово «чеченцы», а русский народ — это не конституционное действительно определение.
Нет, там перечислено в Конституции все народы России, перечислены в виде, так сказать, определенных субъектов Российской Федерации. И в том числе там Карелия есть, Чеченская республика, все это там есть. Россия — это и есть русский народ, она там перечислена, это Конституция России, если угодно. А что касается восстания русского народа...
Это, по-моему, реакция на вашу речь просто.
Это сильно сказано насчет восстания.
Ну, я вас не убедил, видимо, говоря о том, что все это игра с огнем. Вот такая вот устремленность и обиженность за как бы комплекс неполноценности. Вот нас обидели, нас где-то не упомянули, нас еще что-то с нами сделали. Это все страшно опасно, потому что другие народы, не менее многочисленные, чем мы, те же арабы, вот я говорил, что придет сюда Аль-Каида защищать наших мусульман здесь живущих и так далее. Не надо играть с огнем, понимаете?
Сегодня тем более такой день, вернее, день этот, день-то будет завтра, сегодня канун пятилетия терактов в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года, это дата историческая. Многие, телеканал Аль-Джазира показал видеозапись Усамы бен Ладена, а сегодня, между прочим, не завтра, а сегодня, ОРТ показывает фильм «Катастрофу 9.11». Многие считают, что 11 сентября 2001 года было истинным началом 21 века. Как вы полагаете, есть основания для такой точки зрения?
Я скорее согласен с теми, кто считают, что 11 сентября было началом, может быть, даже, можно сказать, следующей мировой войны. Потому что вот этим актом, этим уничтожением башен-близнецов в Нью-Йорке был брошен вызов западной цивилизации со стороны, вообще западному образу жизни, со стороны мусульманского мира, если угодно, может быть, наиболее радикальных его, как говорится, групп и слоев, но все же и мусульманского мира в целом тоже, потому что мы видим, как разворачиваются события, то там, то сям происходит вот это вот... какие-то проявления вот этого вызова со стороны определенной совершенно цивилизации многочисленной мусульманской западному миру. И все это на протяжении последних лет мы наблюдаем и в виде вот этих протестов против там карикатурно Мохаммеда, и в террористических актах, и в том, что вообще разворачивается на Ближнем Востоке в виде столкновений между Израилем и радикальными мусульманскими группировками. И вообще, да, и то, что Иран фактически сейчас возглавил вот этот мусульманский мир в этой пока еще вяло текущей войне, можно сказать, что человечество больно Ираном, Ираком, впрочем, тоже. И во что это все выльется, сказать трудно, но безусловная опасность этого есть. И тут я солидарен даже с таким мыслителем и политологом американским, как Хантингтон, который давно уже предсказывал, что в следующем, вот, нынешнем тысячелетии, предсказано это в предыдущем тысячелетии, будет разворачиваться вот эта война цивилизаций.
У нас звонок. Николай Петрович из Брянской области. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Николай Борода, город Клинцы, Брянская область.
Очень приятно.
Вот события в этом карельском городке, на мой взгляд, кажется, для России... для этой недели все-таки главное. Почему? Потому что все-таки вот это волна национализма после этих событий получила как бы толчок. Даже у нас в Клинцах предприниматели на нашем рынке на вторник планируют забастовку против цыган. Вот. Дело в том, что цыгане привозят товар более дешевый, чем наши предприниматели. Ну, мне так кажется, что национализм – это как одно из порождений капитализма, собственно, это очень опасная вещь в условиях атомного века. Сами понимаете, я не буду тут долго, так сказать...
Николай Петрович, спасибо, мы поняли вашу точку зрения.
Леонид Александрович достаточно много говорил сегодня о событиях.
Да, спасибо,
всем,
да, вы только подтверждаете мои, как говорится, соображения об опасности национализма. И вот в данном примере, который вы приводите, как раз вот мы видим, что вместо здоровой конкуренции те, кто исходит из национальных каких-то вот таких фобий по отношению к цыганам, скажем, они, собственно, подменяют здоровую конкуренцию вот этими самыми...
Нездоровыми проявлениями.
Нездоровыми проявлениями национализма.
У нас есть еще один звонок. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, само появление частной собственности способствовало тому, что мы, так сказать, увидели в Карелии. Само появление частной собственности. В Советском Союзе такого безобразия не было.
Но это вы загнули, извините. В Советском Союзе были и не такие безобразия.
Надо сказать, что да, в Советском Союзе было очень много разнообразных безобразий. А что касается... национализм, да, он, в общем, подавлялся в каких-то своих проявлениях, но в то же время мы знаем, что был совершенно определенный государственный антисемитизм в Советском Союзе. Была борьба с космополитизмом, то есть такая антизападный был такой национализм, если угодно, державный национализм.
Было государственное решение проблем иных народов, как
да,
калмыки и те же чеченцы.
Все это имело место немножко в других, так сказать, формах и проявлениях, но не надо идеализировать советскую реальность в этом плане. Не надо.
И еще один звонок. Сергей из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос. Вот, что гость думает по поводу вот этих странных таких вещей, как сдача, аренду китайцам многих там тысяч, там даже миллионов, по-моему, гектаров леса в Томской и вот ближе к Уралу областях. Вот. Ну, не, уж не говоря про наш Чайна-таун, в котором тут это будут они, так сказать, как в инкубаторе плодиться. Потом вот есть такая чудная проект этой скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Там тоже, по-моему, собираются отдать это китайцам. Зачем вот рыть, так сказать, ямы самим себе, вот я не могу понять.
В чем здесь яма, я не очень вижу. У меня нет такой фобии в отношении китайцев, которая действительно у нас есть, потому что, например, наши опросы показывают, что вот Китай, не хотели бы, чтобы китайцы селились в России, 40% опрашиваемых нами респондентов. Это много. Но опасности такой реальной в том, что китайцы будут здесь использовать лесные угодья, которые не используются, они, наверное, это будут делать умело и рационально, как мне кажется. И в других экономических сферах тоже я не вижу опасности непосредственно от того, что это будет в руках китайцев. Как, скажем, американцы не увидели того, что японцы там скупают американскую автомобильную промышленность, строят там свои филиалы и так далее. Короче говоря, в условиях глобализации, которая, может быть, вам не нравится, но она имеет место, это такой реальный исторический факт, в условиях глобализации не надо вот так вот слишком уж бояться того, что какие-то люди других национальностей будут участвовать в нашей экономической жизни.
Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы как бы желал знать ваше мнение. Как вы думаете, вообще все эти события в Кантаподе, они вообще могут способствовать какому-то, понимаете, ну, если это все продолжится, и возможно ли отмена введения чрезвычайного положения или военного положения, и отмена выборов депутатов и президентских выборов? Тем более, что уважаемые нами... Путин поехал на родину расизма, в ЮАР. Спасибо.
Ну, я как-то не вижу пока особых таких причин, по которым можно было бы выводить чрезвычайное положение. Конечно, события в Кандабоге такого масштаба пока не достигли, чтобы ставить вопрос таким образом. Но, как повторю, что действительно мы находимся рядом с пороховым погребом, и какие-то могут быть созданы действительно такие ситуации, когда положение обострится. И они могут быть созданы искусственно теми, кто хотят действительно, может быть, продлить власть президента. Ведь мы знаем, что пришел Путин к власти на волне как раз национальных таких чувств, чувств реванша в отношении Чечни, которая вот как бы почти что одержала победу в первой войне. И вот эти чувства реванша, они ими воспользовались. Путин пришел к власти, опираясь на эти настроения.
В конце концов, формальный повод может быть любым, не обязательно такие столкновения, какие угодно, не так ли?
Да, безусловно.
Большое спасибо, Леонид Александрович. Я надеюсь, что до военного положения дело не дойдет. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Леонид Седов, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсер эфира Наталья Флоринская и Александр Орлов-Сокольский, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Белла Калоева, ведущие Алексей Кузнецов и Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье.
17 сентября на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
А сейчас, после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.